Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Чинаков.
Вторник, 23 июля. Всем хорошего дня. Если вы еще только просыпаетесь, просыпайтесь, вставайте.
Значит, вы неплохо живете, если вы только просыпаетесь. Можете себе позволить.
Хорошего дня, хорошего настроения. Пусть все у вас будет замечательно. Смотри, провели опрос. Марина, у каждого четвертого гражданина России есть вторая работа.
Два из трех подрабатывающих не скрывают ее от основного работодателя.
7% предпочитают держать эту информацию в секрете.
Чаще других открыто подрабатывают респонденты в возрасте от 35 до 44 лет.
Вот, а вот сотрудники с доходом до 50 тысяч рублей тоже открыто подрабатывают, как бы не скрывая своей работы. Тайно же совмещают обязанности чаще мужчины, вот, и граждане с доходом
от жен, выше... От жен скрывают,
видимо. От жен, наверное, да, свыше 100 тысяч рублей. Значит, 8 против 2, ну и так далее. Вот такие вот данные есть у нас в редакции. У меня, если честно, было время, когда я работал раз, два, три, на четырех, четыре места
работы.
Давай
спросим наших слушателей, совмещают Давай. Ли они работу свою основную, свою основную вид деятельности с чем-то еще. Подхалтуривают, подрабатывают, может быть, официально у вас какой-то еще есть доход. Расскажите. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит о Москобот. Телефон прямого эфира 7373-948, код города 495. А если вы работодатель, расскажите, как вы относитесь к тому, что ваши подчиненные совмещают свою
что
работу,
где-то еще работает
с какой-то
человек.
Другой работой, да. Как вы к этому относитесь?
Можно нас, кстати, не только слышать, но и видеть. В телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Ютуб-канал «Говорит Москва» Макс и Марина. И ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM.
Марина, а вы совмещаете, пишет меня НИ? Вы знаете, нет, не совмещаю. Ну, у меня есть какие-то занятия, хобби, да, но которые, я не могу сказать, что приносят мне каких-то...
Больших денег.
Денег, да, и так далее. Скорее так, для души.
А где работал? Макс раньше говорил, что на что это?
На 6 работах работал.
А, это 6. А где на 6? Нет, не на 6, я сейчас посчитал.
Говорил про 6 работ, да.
6? Ну, может быть, это были какие-то сезонные истории, но вот так, чтобы конкретно были три радиостанции и один телеканал. К праздникам, например, к Новому году появлялись еще подработки, снимали всякие огоньки. Вот это вот тоже было. Но это были времена вообще какие-то, знаешь, вот бешеные, когда энергии было просто, хотя маленькую электростанцию подключи ко мне, я бы свет вырабатывал для небольшого района в городе. Потому что, ну вот, и туда, и сюда, и там успеваешь, и здесь, и вот эта беготня. Но благодаря вот этим работам как раз и получилось, что смог и там с жилплощадью как-то вопросы решить и так далее. Вообще, когда человек на твой взгляд, работает в нескольких местах. Вот нет ли в этом какого-то распыления, что ли? Вот человек распаляется, он начинает как бы не сосредотачиваться на одном месте работы.
Ну, человеку, значит, нужны деньги, он хочет жить лучше, он хочет купить себе квартиру, машину и так далее, что ему еще необходимо. Значит, есть в этом какая-то необходимость, что он еще распыляется. Если он справляется со своей работой, значит, все в порядке.
Главное, да, если он совмещает и все
уж
получается.
Уж когда он работает на какой-нибудь работе, которая не приносит ему нужного дохода, но его все устраивает, там какой-нибудь график из серии «Сутки через неделю», вот, но он все равно не ищет себе какую-то дополнительную работу, продолжает ныть и говорит, что ему не хватает денег.
Добрый день, как вас зовут?
Да, добрый день, Тарас. Вот у меня водитель с Узбекистана. Угу. Вот он возит людей на работу и с работы. Он вместо того, чтобы, да, там целый день сидеть в машине и ждать их, он вместе с ними работает. И вот, допустим, он 1000 по 8 в день зарабатывает, парень.
А что он делает вместе с теми, да, людьми, которых он возит?
Ну, там землю, газоны расстелит.
Помогает им, понятно.
Он приезжает с ними, тут же им помогает, зарабатывает копейку, а вечером отвозит.
Да, и также и он ее работает иногда, представляете, отвозит на работу, с ними работает, потом в ночную везет их и с ними работает.
Когда он отдыхает?
Да.
Часа 2-3 так он.
Тяжело.
А вы работодатель его?
Ну да.
Но вы не против?
А почему против?
Ну, человек не отдыхает, человек 2-3 часа, это маловато вообще-то.
Ну, если бы он ездил там по километров по 100, по 200 в день, он едет там 20-30 километров, ну, полчаса до работы.
Понятно, спасибо.
Я тоже когда-то, лет 15 назад, на двух работах и днем, и ночью работал, но...
Понятно.
Из этого уходит, мне кажется.
Это правда. Спасибо большое.
Потом это надоедает.
На дополнительную работу не хватает свободного времени, все время поглощает основная работа.
А какой у вас график работы, Игорь Владимирович?
Игорь Владимирович,
так написали об этом с улыбкой, как будто бы у вас не такая сложная основная работа.
У вас наверняка там сиеста есть.
Постоянно.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте. Ну, у меня работы нету. Я тут, меня, правда, уже ваши люди троллят, что это вид деятельности, потому что я индивидуальный предприниматель, поэтому не совсем это работа. Но это ладно. Я вот предыдущему вашему звонящему хочу сказать, а он готов уголовную ответственность нести, когда вот этот вот водитель, который привозит людей на работу, не дай бог, угробит кого-то из людей в случае ДТП?
В смысле, из-за недосыпа?
Ну, потому что не отдыхает, потому что спит по 2 часа в сутки.
Ну, ответственность нести, как работодатель, как, в общем-то...
Не следит за режимом отдыха сотрудников.
Надо бы каким-то образом, вот вы задали вопрос.
Тарас, вы по лезвию пошли, да. Подумайте об этом, пожалуйста.
Задали вопрос, Тарас, может быть, ответит сейчас. Спасибо большое.
Верончик пишет, добрый день, работаю на двух работах. У одного учредителя специфика работы схожа, поэтому нет разрыва в данных... И в отношении к работе.
Это мы уж читали. Артем, что нам пишет? Спеша заработать на жизнь, не забудьте пожить. Там может всю жизнь прожить с языком на плече, на тот свет не заберешь все деньги. Это какой-то стих, это белый стих, наверное, да?
Мысли вслух. Ирина пишет, а спросите, пожалуйста, а где они находят эти подработки? Например, вот с этим газоном. Я бы пошла, да не знаю, где искать. Думаю, что только через знакомых.
Ну, Ирина, или через знакомых, правда, или с газоном я бы вам не советовал. Представляете, практически весь день вы находитесь на солнце, расстилаете газон, копаете.
Ирина, его еще подстригать нужно.
Вот именно.
Костя из Митина пишет, работаю по 16 часов в день. Я ИП в продажах. Если становится меньше работы, придумываю еще какую-нибудь работу. Костя, а что вы продаете? Расскажите, пожалуйста, интересно.
ИП, да, что у вас за ИП? Так, ну давай еще одно мнение и поменяем тему. Здравствуйте.
Добрый день еще раз, очередной раз. Я, когда в советское время работал инженером, подрабатывал на реставрации Даниловского монастыря, резиденция Пимена. Вот, и я там не только получал деньги, но еще получил очень большое впечатление от того, какого качества восстанавливался этот монастырь, когда двери, окна были из настоящего дуба, петли, замки кованые. Ну, это было очень интересно. Помимо вот заработка.
Понятно, спасибо большое. Деревья даже когда-то были большими. Ну что, идем дальше, Марина.
Давай.
Макс и Марина, они вас услышали.
Да. Так, друзья, как мы и анонсировали тему программы, сейчас дальше мы хотим обсудить, почему мы плачем, вообще полезно ли плакать, и слезы мужское ли это дело. Вообще, вот на твой взгляд, Марин, полезно плакать?
Иногда нужно, конечно. Но иногда нужно гормон проверить, нервную систему проверить,
как говорят,
анализы пойти сдать.
Как говорят психологи, плакать, да, полезно. Ты совершенно права, иногда гормоны проверить,
есть
иногда
люди,
анализы.
Есть люди, которые могут заплакать, и не из-за того, что они очень сильно расстроены, и что-то происходит плохое в их жизни, а когда, например, они испытывают сильные эмоции. Видят какое-нибудь произведение искусства, как слушают какую-нибудь песню,
книга и так далее. Да, да, да. Друзья, давайте поговорим с психологом, профессионалом. Екатерина Платко с нами на связи. Екатерина, добрый день.
Доброго дня вам.
Здравствуйте.
Да, Макс, Марина в студии. Екатерина, ну скажите, вообще это нормально плакать как мужчинам, так и женщинам?
Я считаю, что это не только нормально, что это такой целительный процесс, как и дождь для планеты Земля. Все пьют и радуются.
Ну, а есть люди, которые очень много плачут, плаксы
по
такие.
По поводу и без повода. Да. Вот особенно, когда становишься старше, такие сентиментальные слишком.
Ну, по поводу и без повода, это нужно разбирать конкретные случаи. Но что касается мужчин, как я чувствую, что мужчинам нужно побольше плакать, потому что им всю жизнь это запрещали, и они как кремень держат в себе все эти чувства. И выплакав года, десятилетия, они потом становятся только еще более мужественными. А что касается женщин, слезы – это как выделительная система. Вот мне кажется, что если плакать по поводу, то это абсолютно естественная вещь. Но вот без повода нужно разбираться в конкретном бесповоде.
А можно сказать, что это, не знаю, с гормональной системой что-то не в порядке, если человек без повода постоянно плачет?
Конечно, конечно. 100%.
А как реагировать, если женщина видит слезы мужчины?
Да, успокаивать, не знаю, подойти обнять или не
или
реагировать.
Или говоришь, соберись, тряпка, ты же мужик.
Да.
Ну, точно не последняя. Прозвучало, аж мне страшно стало.
Я старалась.
Да, принимать. Я думаю, что точно не у тебя все будет хорошо, ты справишься. Смысла поддерживать чересчур нет, потому что мужчина справится, но дать ему место для его чувств, просто вот обнять, да, как вы сказали, мне кажется, это будет самое гармоничное. Потому что когда мужчина чувствует себя в безопасности, где он имеет право жить, это такое счастье в семье.
Екатерин, скажите, вот существуют такие понятия, как слезы счастья, да? Мы не говорим там от горя заплакать, а вот слезы счастья, они вызваны чем? Что человек такой какой-то вот тонкой души, структура у него такая вот, он тонко чувствует? Или это нормально просто? Каждый может взять и заплакать от счастья, от прекрасного, не знаю, умиления, от щенка, там еще от чего-то?
На самом деле, потрясающий вопрос. И...
Ой, спасибо.
Да, да, потрясающий вопрос. На самом деле, плакать от счастья может далеко не каждый. Это глубина проживания жизни, это глубина души. И как я вижу, когда я плачу от благодарности, или мои клиенты, или близкие друзья, это вот это чувство глубокое, вот именно благодарность за то, что есть. Это видение цветов очень в яркой палитре, это объемные звуки, вкусные запахи. То есть это все органы восприятия чувств, когда у тебя выстроены, как такое у дикой кошки. Это красиво, и это на не каждый способен точно. Это вот глубина души и восприятие мира.
Меня всегда интересовало, почему человек, когда смеется, у него такое одухотворенное, красивое лицо становится.
Ну, не всегда.
В большей степени. А когда плачет, он такой некрасивый становится, он какой-то весь сморщенный, какой-то весь пожухлый и так далее. Вот какие-то эмоции другие мышцы лица работают. Вот мне, это даже не
полезно
вопрос.
Полезно ли для мышц лица плакать?
Да, может быть, как-то
как
надо плакать.
Как тренирует это мышцы лица?
Безэмоционально, так, знаете, как мумия. Порыдать вот так вот.
Ну, я в любом случае думаю, что дождь, когда идет, или любая вода, которая течет вниз, это в любом случае сила гравитации. Тогда, когда человек плакает, у него, как у Пьеро, тоже опускаются мышцы лица. Есть же мышцы-элеваторы, которые отвечают за смех, за улыбку, за подъем. Это как одуванчик сквозь асфальт. Он через жизнь и смерть пробивается навстречу. Но и то, естественно, как инь-ян, как жизнь и смерть. И то важно для жизни.
Ну, очень, это все какая-то у нас идеальная картина для тех, кто любит поплакать, но очень часто, когда ты начинаешь плакать, ну, не то чтобы очень часто, но плач иногда переходит в истерику. Да. Вот, и начинает человек захлебываться, не может остановиться. Вот что делать в такой ситуации? Как самому себе помочь успокоиться? Ну, можно там подумать, что да ладно, какая разница, это не так важно, все равно все умрем. Или все-таки есть какие-то, не знаю, там, примочки, там, не знаю, умыться пойти, или что-то сказать себе, или окружающим.
Умыться, кстати, хорошая история.
Да.
Мы точно умрем все, неизбежно.
Но хватит, правда? Девушки, девушки, хватит, а?
Ничего нагнетать.
Прекратите,
живи нормально, правда?
На самом деле, самое простое, самое быстрое, что можно сделать во время истерики, это обратить внимание на дыхание. Просто обратить внимание, как выходит и входит воздух вот из кончика носа, и перенаправить всю свою важность боли и вот этого истеричного состояния на дыхание, успокоиться. В этот момент, когда приходит покой, в идеале еще выдыхать через рот, чтобы расслаблялась челюсть, чтобы расслаблялись губы. И в этот момент очень хорошо еще расслабить живот, потому что там есть такой блуждающий нерв хронического типа, который делает наш живот как цемент, особенно женщины, которые постоянно втягивают живот, пытаются быть красивее, стройнее. И вот это расслабление, оно дает возможность осознать, что, может быть, не так все важно, может быть, гораздо важнее то, что мы просто есть, то, что мы имеем ручки, ножки, глаза и так далее. Вот. Mm-hmm. Это просто нужно... Вот в детстве не просто так... Ну, как бы не сильно, я вообще никогда в жизни там, не била своих детей, да, но иногда по попке мамы таки дают во время истерии, когда малыши не могут остановиться, захлебываться.
Переключиться вот нужно.
Да, да, 100%. Это пум, как отрезвление такое. Вот то же самое здесь, конечно, взрослого никто и по попке не будет бить, и даже по щечине, но дыхание – это лучшее, что вообще придумали для...
Не, ну почему? Для если нас. У человека прям истерика, то можно брызнуть или воды в лицо ему. Это тоже отрезвляет, приводит в себя, да, почему нет? Я вот несколько раз с этим сталкивался, правда, я не брызгал, я плевал в лицо. Ну, не плевал, я набирал воды и так, вот так вот. Тут два фактора. Он говорит, ты мне изо рта плюнул в лицо воды, я в косметике. Зато прямо эту, как ее, истерику, как рукой снимала.
Да, я понимаю вас, но здесь еще более есть глубокие вещи. Мы можем всегда убирать следствие, это знаете, как убирать ягоды, протухшие на растения, а можно посмотреть в корни, может быть, чернозема не хватает, по какой причине возникает истерика, по какой причине человек сюда попадает. И чтобы больше этого не повторялось, можно, конечно, купировать, взять секаторы, постричь эти листья, но корни, откуда это все, откуда у человека?
Потому может, если к специалисту, снова и снова, может, к специалисту ну, такого человека безусловно. Отправить, да?
Безусловно, в том числе, конечно.
Кать, а почему с годами мы становимся плаксивее? Потому что это что, уже такая нервная истощенность, психическая истощенность происходит? Или сентименты вот эти из нас прям лезут?
Я вот не согласна с вами. Опять же, исходя из своего опыта, через меня проходит...
Давайте, пожалуйста.
Людей, да.
Я тоже не заметила, вижу, что это как-то с возрастом.
Да, вот с годами, как я вижу, что человек, наоборот, черствеет, грубеет, у него даже кость застывает. Mm-hmm. Почему старые люди как бы уже артроз, там, артрит и так далее? Потому что влага уходит из организма, нету гибкости мышления, и вот такое все сухое, и человеку уже, наоборот, не пробить на слезы. Поэтому с возрастом, наоборот, вот малыши, почему они плачут и смеются? Это самая крутая проводимость своих чувств для того, чтобы их не оставлять в организме, чтобы они не блокировали тело. Малыш упал, поплакал сразу, посмеялся, выплеснул вот этот нерв блуждающий своего там живота, и все, он опять дальше радостный. А мы запрещаем себе и смеяться громко, потому что неприлично, и плакать нельзя, вытрясть слезы. Поэтому с возрастом мы, наоборот, костенеем. И вот это вот самопроизвольное проживание чувств, это самое прекрасное, что может быть, чтобы потом не превращалось это в истерику, потому что накапливается этот ком безумный, и потом, как огнедышащий дракон, потом на кого-то выпаливать, потому что сдерживали всю жизнь.
А как быть человеку, рядом с которым человек начинает устраивать истерику другой, вот плакать, что-то вот, ты не хочешь в этом участвовать, к тебе это вообще не имеет никакого отношения, и
ну, уйти.
Что делать в такой ситуации?
Ну вот как говорил Карлсон, спокойствие, только спокойствие. Выдерживать вот это спокойствие, особенно важно выдерживать это спокойствие мужчине, потому что женщина – это безумно эмоциональная волна, это как прилив-отлив, она уходит в одном настроении, за день у нее поменялось 3000 других настроений, а вечером приходит вообще другая женщина. И вот если мужчина удерживает свой скажем так, в эзотерике называется луч света, да, то есть вертикаль, янская энергия, то есть столб такой твердый, а женщина вокруг него начинает сходить с ума, в прямом смысле слова, если он выдержит этот накал, то постепенно женщина таким образом проверяет его, а выдержит ли он мою гормональную систему, когда я буду беременна, когда я буду рожать, когда я буду кормить. И если он выдерживает, то, соответственно, у них происходит потрясающий альянс.
Ну, если мужчина не сбежит до этого момента, да.
Да-да-да.
Но часто проверка не проходит. Вы очень позитивные сегодня обе. Хорошо, Кать, а вот ситуация следующая. Когда человек смеется, говорят, смех заразителен, да? И тут начинают хохотать, ну, большинство, кто находится в помещении. Можно ли сказать то же самое о слезах? Я вот всегда вспоминаю фильм «Москва слезам не верит», когда они сидят, ждут, значит, Гошу, он же Гога, дома у Веры Алентовой, и одна начинает плакать, а потом все вместе они начинают тоже плакать. Слезы заразительные? Можно заразиться вот так вот тоже плачем? Общим?
Да, вот, вот есть такая техника, смех-терапия. У меня друг близкий, кстати, преподает в России. Но что касается слез, вот я сейчас скажу такую вещь, которая, возможно, по мнению слушателей, по мнению вас, покажется неадекватной. Но вот это состояние сожаления, когда нам жалко человека, и мы начинаем вместе с ним сопроживать вот эти слезы, боли, горести, грусти, то таким образом мы никогда в жизни не сможем поддержать человека, так как мы быстро падаем, вот как со скалы, с горы, на его уровень низковибрационного состояния, и уже с высоты своего позитивного состояния мы не можем дать ему руку. Поэтому жалеть вообще нельзя человека никогда. Ни больных детей, ни бомжей, ни алкоголиков.
Ну как же?
А можно я дополню? Я не
конечно,
дополню.
Конечно.
Это очень важный момент. Угу. Да. То есть я имею в виду жалеть именно у этого бедненькие несчастники, потому что мы превращаемся сразу же в это подобное существо и состояние. Что мы можем сделать? Мы можем из состояния своей радости и позитивности жизни сделать что-то конкретное. Там, не знаю, если есть деньги, купить инвалидную коляску. Есть время поддержать, там, есть возможность накормить человека. Но жалеть, уподобляться вот этому жалости, это самое деструктивное, что можно придумать. Поэтому, когда человек плачет, просто нет смысла рядом с ним сидеть и то же самое плакать. Понятное дело, что если у человека там случилось, не знаю, какое-то горе, его можно просто обнять, сказать, я тебя чувствую, я тебя понимаю. Если идет выделение, слеза, естественно, как бы мы не подавляем. Но быть на уровне этом не способствует продуктивности никакой.
Короче, не плакать, сидеть вот так бесполезно, а что-то делать, как-то двигаться. Подводим итоги сегодняшнего разговора. Плакать полезно. Выпускать из себя эмоции полезно. Особенно мужчинам, которым запрещено было плакать в детстве. Все верно? Да?
Абсолютно точно. Да, конечно. Прям.
И да, если с тобой рядом кто-то плачет, то не надо жалеть. Лучше возьми, протяни руку помощи, какую-то, ну,
какую-то
руку помощи, полезную. Полезную. Кать, спасибо большое.
Спасибо, Катя.
Психолог.
Спасибо вам.
Да, Екатерина Платко была с нами на связи. Мы говорили, почему мы плачем. Катя, да, хорошего дня. Согласен с Максом. Маме 68 лет. Любой видос в интернете проживает и переживает. Раньше такого не было, пишет МБ. Но это вот что Марина говорила. Здесь лучше сходить к врачу.
Смит пишет, факт полезно, да. Слезы увлажняют кожу лица, насыщают ее минеральными солями и микроэлементами. Спит, ну, не знаю. Это
сколько
не
надо выплакать, чтобы насытить кожу микроэлементами и солями? Это же там солями. Водопад, да, водопад
колбасой,
должен такой быть.
Колбасой, да.
Я заплакал, когда мизинец об кровать ударил. Вегас, Лас. Вы знаете, бывает вот такое место на ноге, вот где большая берцовая кость. Иногда и чуть выше коленка. Когда ударишься об тумбочку, об табуретку, об стул, тут не то, что плакать, на стену лезть хочется.
Помогает пощечина, отрезвляет. А вот если женщина разучилась плакать и начинает болеть сердце, спрашивает нас 500.
Мы еще раз хотим сказать, идите к врачу. Кардиолог такой есть врач, который поможет решить вопрос с сердцем. Все, спасибо большое. Сейчас у нас новости, ну а дальше поговорим о даче.